Глава 6. В отличие от индустриально развитого Тангола, в Винальде общественный транспорт практически отсутствовал. Тут его заменяли частные извозчики на узких двуколках, запряженных низкорослыми мохноногими лошаденками. Этот незамысловатый эрзац земного такси прекрасно вписывался в здешние тесные и извилистые улочки, где вряд ли смогли бы разминуться два локомобиля. Солнце уже взошло и радостно искрилось на укрывавших скаты крыш снежных шапках. День, судя по ясному безоблачному небу, снова обещал быть теплым. Запоздалая весна понемногу вступала в свои права и здесь, в суровом Краймаре. Подняв по местным традициям согнутую в локте руку, я остановил пролетку.
«Куда изволите?»
— вежливо поинтересовался возница. «А давай на центральный телеграф, любезный», — ответил я. Скрипнули рессоры, и двуколка опасно качнулась, впуская нас с Лорой под низкий кожаный навес.
«Зачем нам туда?»
— спросила девушка, ежась от утренней прохлады.
«Будем решать финансовую проблему»,
— откликнулся я,
причем кардинальным образом.
«Поясни».
Я вздохнул, собираясь с мыслями.
Краймар и Сурган заключили пакт о сотрудничестве. Формально Краймар придерживается в этой войне нейтралитета, но при этом беспрекословно выполняет все требования Тангола. В частности, о выдаче сурганцам беженцев, многие из которых уже оформили здесь запрос на гражданство. Знаешь, каково главное условие получения иностранцами краймарского паспорта?
Ну-ка.
Для этого нужно положить на счет в любом местном банке 150 тысяч. Через 5 лет их можно забрать. Соображаешь, какой замечательный бизнес придумали местные воротилы за компанию с правительством? Собирают деньги с беженцев, многие из которых преследуются в Сургане по политическим мотивам, а потом депортируют их обратно на родину, не вернув депозит. Деньги будут десятилетиями крутиться на счетах, зарабатывая банкирам проценты. Неплохо, да?
«Сволочи!»
— с чувством произнесла Лора.
«Дерьмо собачье!»
«Деньги не пахнут», как сказала недавно одна моя знакомая девушка. «Ну а политика — грязное дело во всех мирах».
«Но ведь как-то эти деньги можно вернуть?»
Лора пристально посмотрела на меня.
«Родственники смогут их забрать. Но есть одна загвоздка. Большинство из них никогда не узнает, в каком именно банке был открыт счет. Так что мы вполне можем назваться чьим-нибудь дядюшкой. Проверки личности здесь не такие строгие, как на Земле».
«Ты же сам говорил, что мошенничать нехорошо», — фыркнула Лора.
«А это и не мошенничество. Все вклады застрахованы. Если банк по ошибке выдаст деньги постороннему лицу, страховая компания возместит все убытки. Так что, считай, это экспроприация экспроприированного».
Тьфу ты, по-человечески, что ли, объясняться не можешь?»
«В другой раз»,
— ответил я, спрыгивая с двуколки и подавая спутнице руку.
«Мы приехали».
Двухэтажное здание центрального телеграфа было легко узнаваемо по густой паутине проводов, сбегавшихся к нему со всех окрестных переулков. Природный каучук в центруме дорог, потому медные провода изолировались густо намотанной на них вощеной нитью, защищенной поверх для надежности слоем просмоленной ткани. Самое то для краймарского холодного климата. Но и такая технология выходила совсем не дешевой, потому телеграфная, а тем паче телефонная связь присутствовала только в казенных учреждениях и богатых фирмах. Крупные банки, понятное дело, ею также не брезговали. Изнутри гулкий холл телеграфной станции напоминал не то храм, не то пустынный вокзал. Поозиравшись по сторонам, я обнаружил лежащий на дубовом столике телефонный справочник. Не слишком толстую книгу в потертом кожаном переплете. Здесь же под стеклом обнаружились прейскурант и правила пользования услугами учреждения, напечатанные на пожелтевшей бумаге. Правила оказались простыми. Обменяв в кассе деньги на картонный билет по количеству минут разговора, нужно заказать звонок у диспетчера и терпеливо дожидаться вызова в кабину с указанным на картонке номером. Собрав по карманам всю оставшуюся мелочь, мы пересчитали жалкие медики.
Хватит на 6,5 минут. Не густо. Расклад такой. Понизив голос, спустился я в объяснение. Берем только 3 крупнейших банка, которые на слуху. Вряд ли иностранные подданные побегут сдавать свои кровные в мелкие финансовые конторы. Затем выбираем 3 самые редкие фамилии, чтобы избежать накладок. Никаких вопросов не задаем. Говорим уверенно о том, что в вашем, мол, банке открыть счет на это имя, когда можно прийти и забрать вклад. Если клиента с таким именем нет, извиняемся и вешаем трубку. Вероятность успеха невелика, но она есть. Голос, надеюсь, менять умеешь?
Сомнительная затея, — покачала головой Лора.
Зато у тебя есть шанс стать первым в истории Центрума телефонным жуликом,
— заверил ее я.
Ну что,
готова?
Тогда поехали по списку.
Нам повезло уже на 4-й раз. Да, Летта. Марта Летта. Моя благословенная матушка. Залепетала в тяжелую эбонитовую трубку с медным раструбом Лора, сделав мне большие глаза. Когда? Да, конечно. Разумеется, могу. Спасибо. Винальд Банк, пояснила она, звякнув трубкой о рычаг. 5-я улица, собственный дом. Только денег на извозчика у нас уже не осталось.
Значит, пойдем пешком.
Пожал я плечами.
Спустя 1,5 часа мы вышли из банка с карманами, туго набитыми розово-красными банкнотами государственного казначейства Краймера. Все-таки Центрум, до катастрофы опережавший Землю в своем развитии, сейчас заметно отставал в плане технологий, что, безусловно, сыграло нам на руку.
Не пришлось даже подделывать документы.
В отличие от Сургана, где широко распространена фотография, патриархальный Краймер не мог похвастаться такими благами цивилизации. По пути в банк мы завернули в поместный полицейский участок, где усталый и сонный жандарм лениво выписал Лоре, с ее слов, адресный билет на фамилию Летта. Документ давал предъявителю право на временное пребывание в Краймере сроком до месяца. Банковский служащий, сморщенный как чернослив, сутулый старичок с густыми волосами в носу, и вовсе мельком глянул в бумагу, после чего попросил меня засвидетельствовать подписью личность госпожи Лоры Летта. Неторопливо занес в специальный гроссбух наши приметы, покрутил ручку грохочущего, как заводской цех механического арифмометра, и кряхтя выложил на конторку несколько пачек слегка потрепанных купюр. Операция чуть не сорвалась, когда я, потянувшись пером к бумаге, едва не выставил на показ свою пограничную татуировку, что неминуемо вызвало бы у клерка подозрение. Нас спасло то, что я вовремя догадался одернуть рукав, скрыв заметную издалека круглую метку от посторонних глаз.
«Ну, вот и все. Теперь мы богаты», — сказал я, спускаясь по обшарпанным гранитным ступеням.
«Куда отправимся?» — поинтересовалась Лора и подозрительно оглянулась по сторонам, словно подозревая слежку.
«В университет», — с довольным видом откликнулся я. «Навстречу знаниям. Эй, извозчик!»
Возница охотно притормозил двуколку и, приняв на борт пассажиров, цокнул языком, трогая лошадь с места.
«Хоть бы угольную печку на пол догадались поставить», — проворчал я, устраиваясь поудобнее на жестком и узком сиденье. Ноги окоченели, спасу нет.
Рядом возилась Лора, пытаясь умоститься так, чтобы получше видеть происходящее вокруг. Извозчик никуда не спешил. Лошадка цокала по мерзлой брусчатке мостовой неторопливым шагом, а мимо проплывали приземистые 2- и 3-этажные домишки краймерской столицы. «Интересно, почему тут столько недостроенных зданий?» Моя спутница указала на неопрятно торчащую из мансарды ближайшего жилища железную арматуру. «Наверное, это как-то с налогами связано. Ну, типа, если дом недостроен, то и платить можно меньше».
«Не. Все дело в местных традициях», — ответил я, поворошив в памяти все имеющиеся в запасе скудные знания о Краймере. «Люди тут живут большими семьями, сразу несколько поколений в одном доме. На первом этаже старшие, выше — молодежь.
Входы у них, разумеется, разные, зато можно собраться вместе на ужин или по поводу какого-нибудь праздника. Опять же, нет проблем, если вдруг нужно кому-то с детьми посидеть. По краймарской традиции, жилище молодой семье предоставляют родители невесты. Поэтому, если в доме есть девушка на выданье, после помолвки они быстренько достраивают еще один этаж, и можно праздновать свадьбу. Так что весь этот недострой просто задел на будущее.
«Что-то я не видела здесь зданий выше трех этажей», — фыркнула Лора. «Неужто в каждой семье рождается только одна девочка?»
«Это из-за землетрясений», — пояснил я, окончательно входя в роль экскурсовода. «Горы близко. И раньше Краймер регулярно потряхивало. Винальд, говорят, вообще разрушался до фундаментов и отстраивался заново целых 6 раз. Последнее землетрясение произошло лет 200 тому назад. После катастрофы вроде бы поутихло. Кстати, такие узкие кривые улочки тут тоже неспроста».
«Это чтобы вражеские танки между домами застревали?»
«Чтобы ветер по городу не гулял. Тут горы, помнишь? Были бы в Винальде прямые широкие проспекты, тебя бы мигом сдуло. Да и в домах из-за этого стоял бы вечный холод. Дрова тут дорогие, топить накладно. А такая вот архитектура позволяет лучше переносить и суровые зимы, и знойное лето. Узкие переулки дают много тени. Кстати, знаешь, что самое интересное?»
«Хвост!»
«Что?»
«За нами хвост!» — с тревогой в голосе заявила Лора. «Мужик в темно-коричневом длинном пальто, среднего роста, следил за нами от самого телеграфа. Потом я приметила его возле банка. Сейчас поймал экипаж и тащится позади. Дистанцию держит, гад. Но я его все равно срисовала».
Я начал озабоченно озираться.
«Сиди на заднице ровно. Ударник, не дергайся».
Резко одернула меня спутница.
«Делай вид, что ничего не происходит».
«А дальше что?» Раньше я никогда не попадал в такие ситуации и потому слабо представлял себе, что следует делать в подобных случаях.
«Сейчас увидишь», — сверкнув глазами, заявила Лора. «Держись рядом и не отставай». «Эй, любезный, останови-ка здесь!»
Сунув вознице мелкую купюру, Лора ловко спрыгнула с повозки и, не оглядываясь, зашагала в сторону ближайшей лавки, расположившейся в первом этаже богатого купеческого дома. Стекол в окнах магазинчика не имелось, зато в глубине витрины, завешанной дамскими платьями, сарафанами и шалями, виднелось зеркало. В нем-то я и углядел, как с другой повозки, остановившейся чуть поодаль, степенно сошел средних лет мужчина в длиннополой шинели и прогулочным шагом направился вслед за нами по противоположной стороне улицы. Вопреки шпионским стереотипам, вместо шляпы на нем было охотничье кеппи, а-ля Шерлок Холмс, а в руке незнакомец сжимал короткую тросточку.
«За мной!»
— коротко скомандовала Лора. Без лишних слов она зашагала вниз по переулку, и спустя мгновение я едва не потерял ее из виду. Несколько раз притормозив возле манящих разнообразными товарами лавочек, она вдруг нырнула в небольшие воротца, за которыми открылся жарко натопленный зал харчевни. В этот час он был еще практически пустым. Оттолкнув в сторону выступившего ей навстречу с дежурно приветливой улыбкой трактирного мальчишку полового, она юркнула в выход на противоположном конце зала. Мне ничего не оставалось, как поспешить следом. Тесный перекресток. Еще один переулок, заросший сугробами сквер, с протоптанной между снежными шапками скользкой тропой, вновь переулок и, наконец, круглая площадь с замерзшим фонтаном, заполненная гуляющим людом.
«Проверяемся», —
тяжело переводя дыхание после забега по морозному воздуху, сказала Лора. Я оглянулся. Бурой шинели нигде не было видно. «Интересно, что это за тип?» Вслушиваясь в бушующий пульс в висках, выдавил я из себя.
«Полицай? Или местная контрразведка? Или агенты очага? Или разбойники, жадные до денег? Да пофигу кто!»
Лора мотнула разноцветной челкой и быстрым взглядом окинула окрестности.
«Пока от топтунов мы избавились. Но это не означает, что скоро нам не приделают новый хвост. Лови пролетку!»
Я снова поднял руку, останавливая извозчика.
«В университет», — приказал я, протянув Лоре руку и помогая ей забраться в тесный экипаж.
Возница дернул поводьями, трогая пегую лошаденку с места.
Винальдский технический университет имени Святого Гуга прятался в ложбине между двумя припорошенными снегом высокими холмами. По направлению к распахнутым настежь воротам петляла мощеная камнем тропа. Располагалось бы это учебное заведение на земле, склоны холмов наверняка использовались бы местными студентами в увеселительных целях, для катания на лыжах или, в крайнем случае, на санях. Здесь, судя по всему, такой вид досуга не практиковался вовсе. Впрочем, студентов на нашем пути встретилось тоже немного. Либо все они были сейчас на занятиях, либо на каникулах. Главный корпус храма наук выглядел древним и обветшалым. Увенчанную шпилем старинную башню, вероятно, когда-то украшали часы, вместо которых теперь красовалась плохо оштукатуренная заплатка. Местами осыпавшаяся краска обнажала щербатую кирпичную кладку стен, а на черепичной крыше гнездились низкорослые кусты с отсутствующей по зимней поре листвой. Дряхлый, как само это здание, привратник поинтересовался целью нашего визита и безразлично махнул рукой куда-то в полумрак университетского холла. Спустя еще полчаса мы стали обладателями бесценной информации о том, что профессор Лас Хольте обитает где-то на кафедре гальваники, но сегодня, скорее всего, отсутствует. Следуя указаниям отловленных нами по пути студентов, мы отыскали и нужную кафедру, располагавшуюся в более новом или как минимум недавно отреставрированном корпусе. Гулки и коридоры были пустынны. Лишь возле доски объявлений с вывешенным на ней расписанием занятий собрались несколько молодых людей, указавших нам дальнейшее направление поисков. На втором этаже.
«Профессора Хольта сегодня нет»,
— ожидаемо сообщил нам молодой человек в очках, по виду похожий на типичного аспиранта.
«А вы по какому вопросу?»
«По личному», — ответил я. «Мы хотели бы познакомиться и пообщаться с господином Ласом. Я доктор Переславский, Смаранга. Очень давно слежу за публикациями и статьями профессора Хольта. И вот, оказавшись в Винальде, я решил засвидетельствовать ему личное общение и обсудить некоторые вопросы научного плана».
«Так вы ученый?»
— сразу засуетился аспирант. «Проходите, проходите, пожалуйста. Позвольте полюбопытствовать, какова тематика ваших исследований?»
Снова протянул я, припоминая все, что нам с Лорой удалось почерпнуть о господине Хольте из хранившихся в библиотеке журналов. «Электричество. Атмосферное электричество».
«Потрясающе!» — всплеснул руками молодой человек. «Этому вопросу профессор посвятил отдельный курс лекций, который читал в нашем университете. Вы ведь, вероятно, знаете, что у нас здесь, в отличие от Маранга и некоторых других сопредельных миров, совершенно иное планетарное магнитное поле, поэтому взаимодействие атмосферного электричества с окружающей средой имеет целый ряд весьма любопытных аспектов».
Перестав обращать внимание на болтовню паренька, я осмотрелся. Приемная кафедры, в которой мы оказались, поднявшись на второй этаж по винтовой лестнице, представляла собой книгохранилище. Вдоль стен располагались высокие шкафы, до самого сводчатого потолка заставленные разномастными фолиантами невообразимых расцветок и размеров. Пробежав глазами по корешкам, я обнаружил несколько земных экземпляров, среди которых больше всего было справочников по физике. Попадались также книги с надписями на вовсе незнакомых языках, по-видимому, прибывшие сюда из соседних миров.
«Над этой темой он с коллегами начал работать еще в Лорее»,
продолжил тем временем вещать аспирант.
«Ну, знаете, еще до того, как решил переехать к нам, в Краймер».
«А вы, кстати, не в курсе, почему профессор покинул Лорею?»
Перебил его я.
«В том смысле, что подобные исследования логичнее было бы вести в общепризнанном научном центре вашего мира. Опять же, депозитарий, готовый предоставить доступ к огромному массиву документов, образцов, оборудования. Меня вот, знаете ли, всегда удивляло это его решение».
«Ой, вы знаете,
Зачем-то понизил голос молодой человек и подозрительно оглянулся по сторонам. Профессор Хольте как-то упоминал, что опасается преследования. В Ларее к нему проявляла пристальный интерес одна очень могущественная организация. После того, как в его лаборатории учинили обыск и похитили какие-то важные бумаги, он решил бежать в Краймер. Здесь правительство обещало ему не только покровительство, но и финансовую поддержку.
«Любопытно»,
— протянул я.
«Ничего не слышал об этом». «Не подскажете, коллега, а какого рода исследования проводил профессор в Ларее?»
Услышав обращение коллега, молодой ученый порозовел и скромно потупил взор. «Ну, подробностей я не знаю. Профессор Хольте упоминал, что он со своими соратниками изучал механизмы беспроводной передачи энергии на далекие расстояния. Тема очень актуальная в Центруме. С дешевыми диэлектриками, обладающими достаточными изоляционными свойствами, сами знаете, у нас тут беда. Вообще, подобные эксперименты велись в Ларее уже не один десяток лет. Поначалу в проекте даже непосредственно участвовал известный ученый из Маранга. Простите, запамятовал его имя. Он, собственно, формализовал и изложил теоретические основы этого физического процесса.
Принцип передачи, вероятно, основывается на отражении излучения от ионосферы планеты.
На всякий случай уточнил осенившую меня догадку я.
«Да-да-да!» — расцвел молодой ученый. «Вы тоже интересовались этой тематикой, коллега?»
«Безусловно!» — кивнул я и подмигнул Лоре, с растерянным видом переводивший взгляд с меня на аспиранта и обратно. «Я же говорил, что мы с профессором работаем в одной научной области. Позвольте».
Я прошел вдоль книжного шкафа и вытащил с верхней полки пыльную толстую энциклопедию в темно-зеленом переплете. Откинул тяжелую шершавую обложку, взглянул на титул. Так и есть. «Москва. Советская энциклопедия. Издание 1968 года». Взяв тяжелый фолиант поудобнее, я принялся перелистывать страницы, пока не обнаружил искомое.
«Взгляните!»
— повернул я разворот к моему собеседнику.
«Этого ученого с Маранга вы имели в виду?»
«Да, да, это он!»
— радостно закивал паренек, разглядывая черно-белую фотографию худощавого мужчины с фронтоватыми усами и аккуратным прямым пробором над высоким лбом.
«Простите, я не знаю вашего языка, потому не могу прочитать его имя».
«Это не важно»,
— сказал я, захлопывая книгу.
«Вы и так очень нам помогли. Так где, вы говорите, я могу отыскать профессора Хольте?»
«Он обещался быть на кафедре послезавтра. Но позвольте, если вы желаете видеть его немедленно, ступайте к старой колокольне возле городской ратуши. Он оборудовал там лабораторию по изучению грозовых явлений. Возможно, вы найдете профессора на месте».
«Благодарю вас, любезный»,
— кивнул я.
«Меня зовут Руперт. Руперт Динмар»,
— крикнул мне вслед аспирант, но я уже скрылся в дверях и загрохотал каблуками вниз по винтовой лестнице.
«Доктор Переславский?»
— с иронией переспросила Лора, когда мы вновь очутились под морозным голубым небом, покинув сумрачное здание храма наук.
«По крайней мере, он мне поверил»,
— ухмыльнулся я.
«Общая эрудиция помогла. Я, знаешь ли, весьма начитан».
«А еще ты весьма нагл и самовлюблен».
«Не без этого. А кроме всего прочего, нам удалось раздобыть весьма ценную информацию. Что ж, я подозревал нечто подобное».
«И кто же этот таинственный чувак с Земли, проводивший научные эксперименты в Центруме?»
«Сначала ты ответь мне на один вопрос»,
— сказал я и, резко остановившись, повернулся к своей спутнице.
«Скажи-ка мне, родное сердце, какого черта пограничной стражи понадобилось от Хольте в Ларее? Ради чего все эти обыски и слежки?»
Впервые на моей памяти Лора всерьез смутилась.
«А с чего ты решил, будто это были мы?»
«Догадаться несложно».
«Ну, в общем, в штаб поступил сигнал о том, что из-за этих, мать его, изысканий однажды могут разом закрыться все порталы. Сигнал пришел из нескольких независимых источников, и контрразведка в Марине отнеслась к нему серьезно. Беккер по потолку бегал и скрипел зубами. «Сам понимаешь, мы существуем только пока есть проводники, пока идет торговля. Короче, были задействованы серьезные ресурсы. Чтобы проверить эту информацию, мы привлекли лучших специалистов. В Ларее работали наши надежные агенты».
«Видимо, настолько надежные и опытные, что они тут же спугнули профессора»,
— с сарказмом заметил я. «И на старуху бывает всякое», — пожала плечами Лора. «Ты прав. Хольт бежал, и мы его потеряли. Надеюсь, теперь найдем».
«Что-то не сильно он жаждет этой встречи».
«Ситуация изменилась. Раньше пограничная стража старалась всеми силами предотвратить даже теоретическую возможность закрытия портала в Центрум. Теперь мы в этом заинтересованы сами. Если что, я имею полномочия предложить Хольте любую помощь».
«Помощь понадобится, если возможность перекрыть порталы вообще существует», — скривился я. «Во что лично мне верится с трудом. Впрочем, тот самый, как ты выразилась, чувак с земли, по слухам, откалывал и не такое. Правда, было это давненько. Почти 90 лет назад».
«Так как все-таки его зовут?»
«Это известный человек», — ответил я. «Возможно, ты даже слышала о нем. Его зовут Никола Тесла».